Добрый вечер, друзья. Радио «Донбасс Реалии». Прямой эфир. С вами Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 7 января, Рождество по восточному календарю. Сегодня говорим вот о чем. Сегодня ночью проект Deep State сообщил о неожиданной оккупации села Лозовая на юге Харьковской области. По данным проекта, теперь агрессор пытается продвинуться к новой Кругляковке на запад, где находится берег реки Оскол. Цитата. «После определенного затишья происходит активизация врага на разных участках», подытожили аналитики. По сути, армия России пытается создать еще один плацдарм на восточном берегу реки Оскол. В нескольких километрах севернее Лозовой находится песчановский выступ, созданный агрессором в прошлом году. Теперь там Российская Федерация пытается форсировать Оскол, чтобы выйти на правый берег. Также в 10 километрах на юго-запад от Лозовой находится Боровая, крупный транспортный узел, который может открыть агрессору путь на север Донбасса. Сегодня в студии, в частности, говорить будем о том, с чем связана быстрая оккупация Лозовой и зачем России еще один плацдарм на левом берегу Оскола. Что произойдет после возможной оккупации Торецка? Уже почти весь город, согласно проекту Deep State, находится в так называемой серой зоне. Ну и мы неоднократно слышали, что бои идут за каждый дом. И в какую игру Россия играет в так называемом Приднестровье, которое замерзает без газа? С нами сегодня будут Константин, командир батальона «Хариф», бригада оперативного назначения Нацгвардии «Буревей». Как раз эта бригада держит Купянский участок фронта. Израильский военный обозреватель Давид Шарп и украинский молдавский публицист и политолог Сергей Ильченко. Напоминаю, друзья, вы полноправный участник. Участники нашего эфира плюс 38-095-151-9505, номер наших вайбера и телеграмма, работают они в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Самое интересное, просто подписаться на нас в YouTube, если вы этого еще не сделали. Также ставьте колокольчик, так не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И ставьте лайк этому видео, если смотрите нас в YouTube, если хотите сказать нашей команде спасибо. Сначала детально смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. По данным Генштаба, на северском участке в прошлые сутки войска РФ атаковали Белогоровку. Неизменна конфигурация атак в Часовом Яру. Агрессор давит в городе и с его южного фланга. Идут штурмы в Торецке и Щербиновке. По данным Deep State, в Торецке у россиян есть продвижение. Западный край Донецка. На Покровском участке, по данным Генерального штаба, был 41 штурм. Максимум по фронту за сутки. Это южный фланг Покровска. Участок восточнее Покровска, где россияне расширяют захваченное пятно из Воздвиженки во всех направлениях, и направление на запад от Селидовского выступа к Днепропетровской области. На Кураховском участке продолжаются штурмы в западной части Курахова, а по флангам – возле Славенки, Срибного, Андреевки, Петропавловки и Дачного. Deep State фиксирует захват села Шевченко, то есть дальнейшее продвижение РФ по северному флангу Курахова. На юге Донецкой области, это временское направление, за сутки противник штурмовал в сторону Курахова с юга, а по Великой Новоселке обновлений нет. Лиман, Кременная, Купянск. На Купянском участке российские подразделения снова активизировали с северных подступов к Купянску и продолжили атаковать с Песчановского выступа в сторону села Загрызово. В этом районе Deep State констатирует оккупацию Лозовой. Кроме этого, по отчету Генштаба, агрессор атаковал село Тополи, севернее Купянска у границы с Россией. Очевидно, здесь тоже есть попытки форсировать Оскол. На Лиманском участке атаки идут в направлении Боровой и южнее вдоль реки Жеребец. По данным Deep State, противник окончательно захватил Иванов. Таким образом, образовал плацдарм на правом берегу реки Жеребец.
Ну и давайте внимательнее посмотрим на район Песчановского выступа, где российским войскам удалось в январе этого года оккупировать село Лозовая. Главком Сырский опубликовал видео российского штурма под селом Лозовая. Силы обороны наносят удары по колонне бронетехники Российской Федерации. Как видим, очень много техники задействовано со стороны армии агрессора. Лозовая последний месяц находилась, если смотреть на карту боевых действий, в относительном углублении. Его и пытались срезать россияне. Поэтому один из векторов атаки так был направлен именно на это село. Дальше из Лозовой, которая уже оккупированная, армия России пытается атаковать уже в направлении новой Кругляковки и к реке Оскол. Очевидно, пытаются создать еще один плацдарм для того, чтобы пытаться форсировать эту реку. Подробнее посмотрим на этот участок фронта вместе с украинским защитником, который присоединяется к нашему эфиру. Это Константин, командир батальона «Хариф», бригады оперативного назначения Нацгвардии «Буревей». Константин, здравствуйте, рад вас видеть.
Доброго дня.
Константин, расскажите, насколько интенсивны сейчас попытки агрессора выйти к реке Оскол? Можно ли вообще говорить, да, что было какое-то в последние пару недель затишье? В частности, на это намекнул проект Deep State.
Дивіться, ситуація на даній ділянці така складна. противник постійно проводить штурмові дії з залишенням техніки, без залишення техніки, шукає можливості, як пройти через бойові порядки сили оборони, щоб витіснити нас до річки Скіл. На даний момент ці сили оборони, які виконують тут завдання, стійко оборонять дану ділянку фронту, наносять максимальне вогневе ураження по противнику, тим самим не даючи цим колонам бронетехніки або пішими, якими вони там групами заходять, наносити максимальне їхнє вогневе ураження.
Я так понимаю, там ландшафт вот такой равнинный, да, как мы видим сейчас на кадрах, и это помогает, ну, уничтожать эту колонну бронетехники.
Ну, це переважно рівнина, але місцевість є такі, де погано для радіогоризонту і впівдронів, і проведення аеророзвідки. Тобто не завжди так виходить, так, щоб уразити всю техніку на підступах. Тобто вже іноді буває, що перед самим бойовим позиціям вже особовий склад вже ручними гранатометами вже вражає техніку і приходить.
Мы можем, ну, допустить хотя бы, что произошло в районе Лозовой, как удалось оккупировать село вот таким вот наскоком, как мы сейчас видели, да, брони?
Ну, Лозова, это от меня трішки далеко. Я рахую, что там сили оборони, які там на цьому напрямку дадут більш правильніший коментар.
А мы можем вообще уточнить, где находится вот ваш батальон относительно, потому что Купянский участок фронта достаточно такой обширный, да, длинный?
Ну, на самому виступі, де вклинився противник, в цьому районі заходить.
Піщановський, так називаємо виступ, так?
Да? Да, можна назвати Піщани. Піщани та Баївка в цьому районі заходить.
Там, вот если смотреть на карту Deep State, там, ну, вплотную к реке Оскол, вот эта вот красная зона, судя по всему, Россия пытается форсировать реку Оскол. Расскажите, как это происходит, как удается, судя по всему, этого не допускать?
Дивіться, на даній ділянці фронту противник більше намагається спроби розширити дану ділянку. Поки що там явних таких їхніх дій по форсуванню річкою Скіл не було. Вони намагаються вліво, на Кругляківку, або в іншу сторону загризло. Тобто їм потрібно розширити плацдарм для того, щоб далі проводити вже якісь більш там масовані наступальні дії. Річка тут доволі така болотиста. І там надіється, що воно якось там замерзне, і противник зможе там спокійно переправитись, тут такого не вийде.
Ну, то есть сейчас, я так понимаю, нужно расширить вот этот вот плацдарм, потому что, ну, река, она не такая, да, как обычная река, и там нужно определенные фортификации, да, даже строить для того, чтобы форсировать.
Да, звичайно, тут потрібно і переправи їм будувати, тобто поновлюватися все, тобто річка, як відображена на карті, а до неї ще болотисте місцеве, що дуже сильно заважає там противнику здійснити, навіть в пішому порядку, підійти до самої річки. Тобто це нам великий плюс для того, що противник зупиняється, противник замідляється, і тим самим можна наносити якісне ураження по ньому.
Я вот пойму, если тоже не будете комментировать, но все-таки вот эта вот Лозовая, да, это уже очередной такой плацдарм, который Россия пытается создать на левом берегу реки Оскол. Зачем эти бесконечные плацдармы? Они что, просто хотят вытеснить силы обороны с правого берега? Вот такая вот простая задача у России стоит.
Да, задача, звичайно, проста – витіснити сили оборони на ту сторону річки. Тим самим тут вже побудувати якусь свою оборону, вже тут здійснити перегрупування військ. І тим самим здійснити такий міжпозиційний бар'єр, щоб у них між нами був.
Як погода впливає на ведення бойових дій? Я так розумію, морозів немає, да, земля м'яка, тумани.
Дивіться, тут від річки Скіл дуже великі бувають тумани, такі, що проводити якісну аеророзвідку дуже тяжко. І кожен раз, коли така погода, противник намагається якимись групами невеликими по 2, по 3, по 4 чоловіка десь зайти, десь заховатися, знайти якісь місця, укриття. Тим самим уже потім, коли це все розвиднюється, вже роботи починаються більше, ми вже працюємо, виявляємо. Але будь-яка погода її використовує, що ми, що противник, там, в своїх цілях для покращення якогось тактичного положення.
Сталкувались на вашому участку з дронами на оптоволокні? Що у вас, ну, є якась дискусія, да, серед українських защитників, як цьому протидіяють? Іщуть, ну, якийсь антидот і производителі, і Міноборони, і ГУР?
Використання і противником дронів, ну, звичайно, не таке масове, але випадки там повраження якихось там наземних цілей, вони вже використовують дрони на оптовикні. Тобто вже там безпосередньо піхота, яка знаходиться, вже доповідає, що дійсно залишаються ці від оптоволокна провода, і вони використовують. Це дає їм змогу більш якісно бачити наші позиції, більш точніше вражати, і більш точніше далі летіти. Тобто таким чином трошки ускладнюється ситуація по використанню дронів та великим. Тим самим ми своєю стороною теж працюємо в цьому напрямку, щоб як вже найшвидше перейти на використання даних дронів.
А як
І
противодіяти?
сама ж
Да.
та сама про
Як противодіяти таким
і сама ж
дронам?
проблема це ж протидія даних дронів. Тобто засоби РЕП, які зараз ми маємо, вони вже будуть неефективні вже під час використання цих дронів. Тобто вже там потрібно буде вже розвиватись, щоб вирішення даної проблеми і якось знаходити так, щоб втрачав зв'язок цей дрон або інші якісь захисні властивості робити, щоб цей дрон не зміг прилетіти до наших позицій. Але така ситуація поки що не часто, але іноді буває, що змічаю використання. Вони, видно, так само проводять якусь роботу, тестують їх і виходять на рівень вже, щоб далі використовувати такі дрони.
Ну, это пока не массовое, да, применение, я так понимаю, на вашем участке фронта.
Ні. Волокно не масове, в одиночні випадки були.
Ну и глава Харьковской военной администрации Алексей Негубов сообщал, что российские войска атакуют гражданские переправы через реку Оскол. Мы одну из таких атак видели в декабре, когда россияне ударили по понтону в Райгородке, недалеко от Лимана. Как думаете, зачем это им уничтожение вот этих гражданских мостов?
Ну, по-перше, ж вони думають, що всі мости, які гражданські, цивільні, вони ж їх не розглядаються як військові, тобто, щоб, так би, щоб мовити, і ми їх не використовували. І для деморалізації того населення, яке залишився там, противник показує, що він може дістатися до цих всіх переправ, може все знищити і контролює дану всю обстановку на цій лінії. Я рахую, що це більше такий вплив для місцевого населення, який показати, що вони все ближче і ближче до них підходять.
Спасибо большое за ваше время. Были очень рады вас видеть. Спасибо. Константин Вахрамеев с нами был, командир батальона «Хариф», бригада оперативного назначения Нацгвардии. Буровей. Бригада держит Купинский участок фронта, как мы сейчас слышали. По сути, самый горячий, так называемый Песчановский выступ, один из таких уже достаточно широких плацдармов, которые армии агрессора удалось создать на восточном берегу реки Оскол. Перемещаемся на юг. Запорожский фронт, та его часть, которая примыкает с востока к Времьевскому направлению. Там побывала моя коллега Евгения Назарова. Она общалась с военными 65-й механизированной бригады «Великий Луг». На этом фронте у российской армии тоже тактика наступления небольшими группами по 2-3 человека. Как с ними борются дальше в сюжете?
Ну, что они маленькими группками едут. 2-3 человека. Великими группами пару раз они пробовали.
Тобто така тактика просочилась?
Да, така тактика. Маленькі по 2-3 человечки зайти.
Чи якось повпливала ситуація на півдні Донецької області, на Врем'янському напрямку, де от дуже зараз активна ділянка, вона примикає до нашої зони?
Вони пробують прорватися, тут менше просто почали менше кабель прилітати, менше, ну, тобто авіація менше почала працювати. Але так більше і півішок з'явилося, дронів більше з'явилося, і лісти почали дуже багато.
Наскільки от така тактика несе загрозу? Наскільки там складно, легко виявити в таких от випадках, коли вони отак...
Якщо нормальна погода, це легко виявити. А якщо там туман, вітер, дощ, ми тоді починають рух, починають більше туди пробувати просочитися на нашій позиції. Плащі беруть, щоб не бачили з дрона ті теплозахисні сітки, там, не знаю. Так повзуть, так підходять незамітно, що важко їх, в таку погоду дуже важко їх. Особливо вітряно, коли менше там літають і шуму не почуєш, тоді вони починають це заходити, пробують, в крайній мірі.
Буває, не може, заміна прийшла, а вийти не можна по 2-3 дні, із-за того, що дронів багато. Зараз в основному дрони. Якщо один дрон побачив, що хтось іде, все, там за ними літає другий і мінометка одразу.
Ваша складніша стала обстановка? Чи...
Ну, плюс мілкими штурмами. Ось пару днів назад це прям зайшли до нас бліндаж.
Це що у вас ви показуєте?
Ну, двох. Це два 200-х пі***. Один і другий. Вони зайшли на ліки, я йому вистрілив. Дивлюся, в нього кров потекла. Я підійшов, попробував, в нього плід немає. Взагалі, наші дрончики хорошо працюють. Вони нам одразу коректують, коли, де ми займаємо оборону. Просто треба качественно їх прийняти.
Хвилинки тиші для вас.
Ми 24/7 завжди в бойовій готовності. І як є бажання, то хлопці виходять і займаються.
А от для чого ліхтарик? Кудись вони б'ють? Вони сьогодні літають над цим місцем.
24/7 вони дивляться за напрямком.
Звісно, 24/7, а то і більше. І це тільки поспостереж. І ударних їм вистачає.
Тут бувало таке, що взагалі не змовкало. Спати неможливо, тому що бах і бах, бах. Ну, ви ж самі бачили, що воно ніби то і недалеко. Ну, для нас тут то далеко.
Так, сегодня ночью проект Deep State сообщил о неожиданной оккупации армии России села Лозовая на юге Харьковской области. По данным проекта, теперь агрессор пытается продвинуться к Новой Кругляковке на запад. Это село Новая Кругляковка находится прямо на берегу реки Оскол. Цитата. «После определенного затишья происходит активизация врага на разных участках. По сути, армия России пытается создать еще один плацдарм на восточном берегу реки Оскол в нескольких километрах севернее Лозовой находится так называемый Песчановский выступ. Бойца оттуда мы только что слышали в нашем эфире. Этот выступ агрессор создал в прошлом году. Теперь там Российская Федерация может в ближайшее время начать массированное форсирование реки Оскол, чтобы выйти на правый берег, как мы сейчас слышали от бойца с места, пока сейчас таких попыток форсировать Оскол со стороны армии России нет, ну из-за того, что эта речка болотистая, широкая, и там нужно строить специальные инженерные сооружения для того, чтобы ее форсировать так, насколько не получится. Ну и также в 10 километрах на юго-запад от Лозовой находится Боровая, это крупный транспортный узел, который может открыть путь агрессору на север Донбасса, на Славянско-Краматорскую агломерацию. С нами израильский военный обозреватель Давид Шарп. Давид, здравствуйте, рад вас видеть.
Здравствуйте, Денис, добрый вечер.
Давид, ну я вот озвучил несколько гипотез, да, зачем это нужно армии России, вот так, насколько брать Лозовую, с вашей точки зрения, есть тут какие-то тактические задумки, или это, ну, я извиняюсь, так просто, да, армия России пытается вытеснить украинских защитников с восточного берега реки Оскол, да и все, не нужно искать тут каких-то, ну, таких комбинаций сложных.
Во-первых, это главное. Перед российской армией, командованием давным-давно стоит эта боевая задача, причем она далеко идущая, вытеснить украинцев на другой берег реки Оскол. По поводу форсирования, это уже отдельный сложный вопрос. И если не допустить форсирования, можно даже достаточно малыми силами. Уж больно сложная задача это и форсировать реку, и закрепиться на противоположном берегу, и главное снабжать тех, кто закрепился, и растерять плацдарм. Но оборона, скажем так, опираться на флангом на реку, это очень выгодно во всех отношениях. То есть это мало того, что это некая, ну я бы так сказал, естественная граница. Во-вторых, это значит, что и противник тебя вряд ли атакует через реку с большой долей вероятности. Атака противника со стороны реки маловероятна. И потому можно держать малые силы и сосредоточить свои усилия, например, на других направлениях. Поэтому занятие всего всей прибрежной части реки Оскол – это их первостепенная задача. Они пытались и пытаются добиться успеха на пути к этой цели. Захват одной из деревни Лозовая – это еще один мелкий шажок к достижению подобной цели. Мелкий. И надо сказать, что здесь, несмотря на то, что у них имело место продвижение в рамках вот этой тактики продавливания и поиска слабых мест, если мы обернемся и посмотрим в ретроспективе, то оборона в общем и целом, и тут можно смотреть и от Купянска на север и так далее, здесь была на протяжении очень долгого времени весьма и весьма устойчивой, в отличие от некоторых других направлений, где ситуация обстояла иначе. И вот с этой задачей российскому командованию, я предполагаю, что эта задача, ну ее хотели выполнить довольно давно, и им до сих пор не удалось справиться и близко, хотя кое-где они вышли к реке, естественно.
Давид, я вас правильно понял, что выйти к берегу реки Оскол по всей, ну вот ее длине на Восточном фронте нужно для того, чтобы просто освободить резервы, ну и додавить там, где хочется додавить, например, на Донбассе?
Это и занять территорию, это и обширная территория, и населенные пункты, и важные транспортные узлы, и ракадные дороги для снабжения. Это уверенный фланг, на который можно опираться, это река. И далее, конечно, да, поворот сил на южном направлении, собственно, в сторону Краматорска, Славянска, Краматорска и всей этой важнейшей агломерации Донецкой области, которая является одной из приоритетных целей российского командования. Мы помним о целях войны. Цели войны российские были, конечно, самые разные. По большому счету это уничтожение украинской государственности, разного рода завуалированные термины. Часть этих целей, безусловно, сегодня выглядит вообще фантастикой. Но одна особенная цель – это захват Луганской области и захват Донецкой области, озвучены очень конкретно и географически очерчены. Вот эти вот действия, о которых мы говорим, они служат будущим возможности эффективного наступления на Лиман и далее, собственно, на те места, которые я перечислил, а это в первую очередь славянско-краматорская агломерация, можно, конечно же, здесь добавить и Дружковку, и Константиновку для полноты картин.
Давид, давайте перескочим в Курскую область. Я буду по интересности, да, по вас спрашивать. Там есть будут у меня вопросы и по Торецку, и по Курахову. Но тем не менее, продолжается вроде бы операция в Курской области. Ну и фактически продолжает хранить молчание Украина после начала нового этапа наступления. Комментирует это только Американский институт изучения войны, который написал во вчерашнем отчете, что украинские силы недавно достигли тактических успехов на фоне продолжения интенсивных наступательных операций на украинском выступлении Курской области 6 января. Геолокационные кадры, опубликованные 5 и 6 января, указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись вперед в Южном Бердине, центральной части Русского Поречного и центральной части Новосотницкого. Все это к северо-востоку от Суджи. Первый вопрос такой, с вашей точки зрения, ну, это такие определенные тактические успехи, да, если это оказывается правдой, но все равно успехи. Благодаря чему этого удается достичь? Ну, и вот интересно услышать вашу оценку, зачем это новый виток наступления в Курской области?
Во-первых, тут всегда важно напомнить, что Институт изучения войны опирается на открытую информацию, на геолоцированные видеокадры, которые были на 6 число, насколько можно судить. Сегодня, когда мы с вами говорим, вполне вероятно происходили новые события, еще не геолоцированные, не получившие вот этой вот публичной привязки. Здесь, судя по тому, что силы были задействованы не очень большие, мы можем предположить о том, что силы были задействованы не очень большие, речь идет о нетипичной контратаке украинских вооруженных сил, где, насколько я понимаю, целью было достижение тактических успехов не и близко, скажем так, несопоставимых с первым наступлением в Курской области, когда, собственно, Курская операция. То есть тогда были задействованы большие силы, несколько тысяч непосредственно боевых частей, несколько тысяч сил поддержки. Сегодня мы видим эти колонны, мы видим масштабы, обсуждающие масштабы действий, мы видим, наконец, само продвинулись в населенном пункте таком-то, это небольшие деревни или хутора. Значит, целью такого рода действий, приписывать этим действиям какое-то политическое и стратегическое значение, если мы говорим о атаке силами пары батальонов сводных, например, нет смысла приписывать им стратегическое и политическое значение. Если кто-то рассчитывает добиться стратегических и политических успехов такими силами, это было бы неправильно. Я думаю, что речь идет о попытке улучшить конфигурацию фронта или нанести поражение местным частям противника, если те оказываются не готовы. То есть поражение можно им нанести в двух случаях. Либо ты их застал врасплох, тактическая внезапность, либо ты незаметно для них создал, опять-таки, элемент тактической внезапности, создал здесь численное и качественное преимущество, и твоя атака приводит к их разгрому и отступлению. То есть тут может быть вторично те или иные территориальные приобретения. Далее поражение, то самое локальное поражение противнику. А вот что на самом деле, такие могут быть цели. Значит, если такого рода атака просто преследует цели занятия небольшой территории с тяжелыми потерями, скорее всего, это не имеет никакого смысла в данном случае. Но мы, к сожалению, туман войны никуда не делся, поэтому сделать выводы, что именно, какие задачи минимум ставит украинское командование, что удалось и что еще нет, мы узнаем, по всей видимости, позже. Однако цели, судя по всему, здесь ограниченный характер носят. В случае правильной грамотной подготовки они могут быть достигнуты. Касательно того, является ли этот удар отвлекающим от каких-то других направлений, пока мы не видели никаких других ударов. Понятие «отвлекающее» вступает в силу только тогда, когда противник отводит силы с каких-то участков фронта. Об этом мы пока ничего не знаем. Но если действия локальный характер носят, вряд ли противник, то есть российская армия, решится на отвод каких-то серьезных сил. Другое дело, что планы российской армии, она ведь наступала на соседних, и даже наступает, возможно, сегодня на соседних участках. Вот такого рода наступления вполне могут быть нарушенными. Если есть глубокое продвижение, создается угроза флангам и так далее. Но это все, опять-таки, мы в рамках предположений маневрируем на данный момент.
Ну и там такая уникальная ситуация, огромное количество российских атак на Курском плацдарме 94 по отчету украинского генштаба, ну то есть такой или встречный бой, или одновременно ведется на этом Курском плацдарме наступление и Украина, и Россия. Торецк и Курахово фактически, практически захвачены, ну не будем пока да, торопиться, действительно украинские защитники еще держат оборону. Виктор Трегубов, спикер оперативно-стратегической группировки войск Хортица, сообщал о том, что в западной части Курахова, на Кураховской ТЭЦ, есть позиции украинских защитников, ну и это видно по карте Дипстейт, фактически весь город оккупирован, ну и расширилась серая зона, так видео от национальной полиции, вот что Россия превратила этот город, непонятно, будут ли эти города в ближайшее время захвачены, но выглядит, что да, что дальше, если, да, Давид.
Здесь по поводу Курахова все достаточно очевидно. Здесь важно, чтобы те, кто продолжает нести оборону западнее города и в окрестностях города, могли вовремя выйти, если возникнет такая необходимость. И здесь зависит очень многое от своевременных решений украинского командования. Не дай бог, чтобы кто-то не попал в серьезное оперативное окружение, когда, может быть, выигрывается время, но зато теряются силы, а выигрыш времени не приносит никакого существенного эффекта на других участках фронта. Все больше и больше на повестке дня стоит защита Покровска. Покровск – это главное направление и главная цель российской армии. Его они пытались и пытаются обойти с флангов, чтобы избежать, чтобы захватить город, избежав лобовых штурмов. И это то, о чем, по всей видимости, не то, что будут говорить, это то, что будет в центре внимания все ближайшие дни, все ближайшие недели. Ну а что касается Торецка, то ключевым, как и во многих других случаях, остается вопрос, что дальше. Есть ли нормально подготовленные рубежи обороны с соответствующими резервами, и в этом случае противник не выходит на оперативный простор и не повышается резко угроза другим населенным пунктам. А когда мы говорим о Торецке, то, естественно, всегда держим в уме ту самую агломерацию Константиновка, Дружковка, Славянск, Краматорск, естественно, это своего рода относительные подступы.
Угу. Ну и интересно ваше мнение по поводу новости, которую опубликовало агентство Reuters. Спецпредставитель новоизбранного президента США Дональда Трампа в Украине Кит Келлок отложил поездку в Киев и другие европейские страны до инаугурации Дональда Трампа, которая, напомню, состоится 20 января. Команда, кроме визита в Киев, готовила встречи с официальными лицами других европейских столиц, в частности, в Риме и в Париже. Почему Келлок откладывает эту поездку, остается непонятным. Андрей Сибига, глава украинского МИДа, подтвердил, что в ближайшее время поездка эта не состоится. Состоится она в нужное время. Давид, как вы вот это вот прокомментируете? Почему генерал, да, в отставке, Келлок мог перенести поездку?
Почему? Я бы так сказал. Тут многие пытаются увидеть какую-то тайную суть. Возможно, есть какие-то разногласия, недопонимания, но это на уровне кулуарном и на уровне вот таком, который пока не слили в СМИ. И пока, на мой взгляд, не стоит торопиться делать. делать какие-то выводы. Главное другое, будущий президент Трамп еще по-прежнему в статусе будущего президента. Поэтому, скажем, был бы состоялся визит Келлога на 3 дня раньше или на 14 дней позже, на мой взгляд, я немного утрирую, но тем не менее, на самом деле не имеет большого значения. Важно, что он привезет и что он скажет. Что он привезет и что он скажет тем собеседникам, которым важно его мнение. Это касается Европы, естественно, касается Украины. Так вот, по всей видимости, до того, как полномочия президент вступает в свои полномочия, менее актуальны эти разговоры, по всей видимости, менее актуальны. Еще администрация Байдена находится, еще вырабатываются те или иные рычаги. Вот дальше, с того момента, когда Трамп вступает в должность, дорог каждый день и важен каждый день. И все уже на уровне официальных решений и официальной стратегии администрации. Пока то, что отложили, но отложили. Если нет объяснений на кулуарных и нет утечек информации, можно только догадываться, но это никакого значения иметь не будет. Значение будет иметь то, когда Трамп вступит в свои полномочия и какой стратегии они начнут, я имею в виду руководство Соединенных Штатов, окончательно придерживаться. Вот проводником этой стратегии будет Келлог. Возможно, он влияет серьезно на ее выработку. И, возможно, ему нужно время для того, чтобы начать работу. В любом случае, отчет будет с 20 января полноценный и официальный.
Ну, давайте, да, действительно, не делать каких-то далеко идущих и серьезных выводов. Возможно, команда Трампа действительно вникает в российско-украинскую войну и увидела, что все не так просто, как казалось, и новоизбранному президенту, и, возможно, самому Киту Келлогу. Давид, спасибо вам большое. Давид Шарп с нами был, израильский военный аналитик. Спасибо за ваше время.
Спасибо, всего доброго.
Сейчас обсудим ситуацию в так называемом Приднестровье, на левом берегу Днестра. Там, после того, как Украина перестала транспортировать газ в Европейский Союз, российские через газопровод, который идет по ее территории, прекратились поставки в газа и в так называемое Приднестровье, ну и там появились сообщения о чуть ли не гуманитарной катастрофе на вот этой вот территории, которую не контролирует официальный Кишинев. Что интересно, Тирасполь отказался от поставок газа, вот, который предлагала Молдова, поставок европейского газа, надеясь на то, что Россия возобновит поставки этого газа на территорию так называемого Приднестровья. С нами Сергей Ильченко, украинский молдавский публицист и политолог. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, что сейчас происходит на левом берегу Днестра? Расскажите, пожалуйста, как там люди живут без газа?
Достаточно сложно живут люди без газа. Особенно в многоэтажных домах, где просто выключили отопление. Ну, представьте, без отопления, без газа нагрузки на электросети сразу же выросли. И, соответственно, у них растут отключения. Сегодня у них не будет света 8 часов в сутки. Причем это не предел. Я думаю, что будет и 16 часов без света, и 20. Те, кто в частных домах срочно оборудуют печи, не на газе, на дровах, на угле, у кого их не было, или расконсервируют. У кого были, просто у меня там родственники и в домах частных, и в домах на этаже, то есть я из первых рук все это знаю. Топливо можно купить в Молдове. Молдова на уровне, скажем так, поскольку руководство Приднестровья отказалось от помощи из Молдовы, Молдова открыта для помощи на уровне людей. Uh-huh. То есть можно приобрести дрова, можно приобрести уголь, можно привезти и можно топить, если есть печь на земле.
Сергей, давайте, чтобы успеть, да, как вы сказали, отказалось Приднестровье официально от помощи от Молдовы в плане газа, хотя, да, ну, казалось бы, почему. Что происходит? Это Россия играет какую-то игру там?
Безусловно. Начнем с того, что Приднестровье получало газ по факту бесплатно все эти годы, с момента своего появления. Ну, как бесплатно? Оно оказывало России услуги. И, кроме того, там существовала достаточно сложная коррупционная схема, с которой назывались и приднестровские чиновники, и газпромовские чиновники, и шла отмывка денег и легализация их на Западе российских. И вот это сложилось равновесие, которое всех устраивало, и которое никто не хотел ломать. Сейчас, когда закончился договор на прокачку газа, Украина, кстати, я напомню, она не отказывалась прокачивать любой газ по своей транспортной системе. И был вариант закупать газ на границе и прокачивать уже газ не российский, а, скажем, молдавский. Но Приднестровье на это не пошло. Приднестровье на это не пошло, во-первых, потому что оно зависимо от России, а ему Россия не велит это делать. У России свой интерес. Россия хочет качнуть Молдову перед выборами и обрушить нынешнее парламентское большинство. Приднестровье тоже не хочет, потому что все предложения Молдовы, они связаны с тем, что нужно платить. Пожалуйста, Молдова организует, Приднестровье не может само заключить договор, оно юридически ничтожно. Молдова организует закупку. Газ дорогой. $500 за 1000 кубов. Дешевле сейчас нет. Молдова сидит на таком газе. Надо денег. Денег не то, чтобы нет, но отдавать деньги на согрев своего населения руководство Приднестровья не хочет. Молдова посоветовала Приднестровью обратиться к Украине за углем. И готова тоже походатайствовать, чтобы ему выдали, потому что, опять-таки, Украина не знает, что такое Приднестровье, но знает, что такое Молдова. Там тоже не хотят. Там хотят получать бесплатно все, как было, потому что все под это бесплатно выстроено. И морозят свое население. Население им не нужно.
Сергей, а население Приднестровья, кого винит в сложившейся ситуации? Ну, вот вы говорите, у вас там и родственники
есть. Население разное. Население есть, которое думает и понимает, что их подставили, что их Россия бросила. Население есть, которое смотрит в сторону Молдовы уже давно, и которому очень надоела эта власть. Ну, а большая часть, как обычно, слушает официальную пропаганду. Но я хочу заметить, что эта большая часть, она не абсолютно большая. Это показывают результаты голосования на президентских выборах. Порядка трети приднестровцев, которые приехали и проголосовали, голосовали за Майю Санду. То есть там все неоднородно. Но бунта не будет, будут терпеть, там бунтовать некому, там остались в основном пенсионеры.
Ну и напомню, да, что парламентские выборы в Молдове состоятся аж в июле 2025 года. Ну то есть, если Россия будет продолжать играть вот в эту вот игру, ну мы еще услышим о определенных гуманитарных последствиях, да, в Молдове. Ну и такой вопрос, вот отреагировало правительство Молдовы, в частности, премьер Молдовы на эту ситуацию Дорин Рича. Она сказала, что правительство Молдовы настаивает на неизменности цели по переходу Приднестровья под контроль Кишинева, особенно на фоне кризиса, созданного Россией в регионе. Но там больше такая дипломатические шаги. Сергей, а вот звучат идеи в Украине, ну, такие, почему бы, ну, каким-то образом не решить вопрос с вот этим вот проблемным регионом? Почему Кишинев не обращается к Украине, чтобы помочь вернуть Приднестровье силы? Чем он рискует?
Ну, во-первых, он рискует кровью, которая неизбежно прольется. И ведь с этими людьми, которые пострадают, они неизбежно пострадают, потом придется как-то иметь дело, как-то интегрировать их в Молдову. Я думаю, что Кишинев, кроме того, сам Кишинев, точнее, сама Молдова, она тоже очень сильно насыщена российской агентурой. И такое обращение силовым методом, оно тоже ударит по предвыборной ситуации. Ну и, наконец, третье. Проблему действительно можно решить сейчас без, не прибегая к прямой вооруженной силе, просто действуя энергетическими методами. Говоря, что мы не позволим возродить прежнюю схему, об этом еще не было сказано, но я думаю, что это будет сказано. Мы не позволим держать какие-то отдельные счета для Приднестровья. Хотите помогать своим гражданам с российскими паспортами, ну, пожалуйста, давайте список граждан, перечисляйте им помощь.
Угу.
Или молдавские банки. То есть, я думаю, позиция будет такой.
Спасибо вам большое, Сергей. Разъяснили нам. Ну, будем следить за ситуацией вот в этом непризнанном анклаве. Действительно, как мы слышали, жители левого берега Днестра оказались в таких заложниках Российской Федерации. Интересно, конечно, все ли понимают это или действительно могут винить и Кишинев, который тут, ну, вообще ни при чем и предлагает свою помощь. Сергей Ильченко, украинский молдавский публицист и политолог, был вместе с нами. Ну и мы продолжаем историю одного двора в Авдеевке. Россия снимает пропаганду про Авдеевку в одном и том же дворе. На этот раз туда привезли замглавы администрации Путина Сергея Кириенко. Ему показывали очень довольных жителей города. И снова тех же, которые мы видели в других сюжетах. Детали от Дарьи Куриной. Даша, привет.
Добрый вечер.
Даша, ну действительно, наше с тобой общение об Авдеевке уже похоже на сериал, где развивается история одного и того же двора. Расскажи, давай начнем рассказывать о следующей серии. Что там произошло в этом дворе?
Да, в новой серии Авдеевского двора произошло следующее событие. Туда снова приехал Пушилин, но в этот раз, кроме мандаринов, привез еще с собой целого Сергея Кириенко. И, в принципе, даже похвалился некоторыми успехами. Успехов, правда, не так уж много, но зато уже во дворе, если мы помним, перед Новым годом мы говорили об одной елке, сейчас их там уже три, и жители даже похвастались тем, что в домах дали свет и отопление. Предлагаю посмотреть, как это было.
Какие у нас квартиры красивые. Знаете, сколько радости было сюда сделать. А самое главное, знаете как?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Посмотрите, это у нас елочки зажжены. Посмотрите, у нас свет есть. У нас теперь в каждой квартире свет есть.
Окна у вас очень новогодние, красивые.
А, какие они вообще теплые. И мы такое отношение вот просто даже не ожидали. Знаете как? Вот началось тогда с вашего приезда. Сказали... Паспорта дадите, да? Дали паспорта. Проголосовать возможность дали? Мы проголосовали. Социальная пенсия выплачена всем пособия. Все документы оформлены. Сейчас восстановительный процесс домов идет.
Вот, как мы видим, действительно улучшение налицо. Но дело в том, что Денис Пушилин в своем телеграм-канале заявляет, что восстановленных домов в Авдеевке якобы несколько. Восстанавливаются они силами регионов-шефов. Это Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий. Но снова же таки во всех этих сюжетах показывается снова же один и тот же дом, одни и те же квартиры. Да, в этот раз уже действительно показали непосредственно этот дом изнутри. И я предлагаю посмотреть, как он выглядит.
Так, у нас что здесь получается? Все подъезды?
40 квартир сдано, из них 9 в частной собственности, которые через Росреестр прошли, uh-huh. поэтому заселены 31. Uh-huh. 43 семьи, 73 человека у нас обеспечены. И такая тенденция наблюдается, Денис Владимирович, значит, люди рассказывают, в каких условиях, какие квартиры. Uh-huh. Вот, поэтому uh-huh. уже изъявляются больше людей желания.
Видите сейчас, это еще неполноценное восстановление, не понимаю, но это как раз вот возможность просто перезимовать, ну, в человеческих условиях.
Вот, собственно говоря, ни о каких нескольких многоквартирных домах речи не идет. Это все тот же один и тот же дом. И как бы если вспомнить кадры и декабрьские, и ноябрьские, все, что происходило там, когда он приезжал елку украшать, это все тот же дом. Ну, может быть, там чуть-чуть стало лучше, но нам не показывают обещанные с осени. Второй и третий дома, которые должны были восстановить, о них говорят, но никто их никогда не показывает. Вот если же мы речь, то здесь снова российская пропаганда не решила ничего нового не изобретать, показать нам одних и тех же людей, и даже решили не менять сценария, и уже как бы жительница этого дома Людмила традиционно, если кого-то Пушилин привозит в город, дарит ему либо открытку, либо какой-то сувенир, и в этот раз тоже не заморочились и подарили Кириенко шарик, как и подарили в декабре Пушилину, предлагаю посмотреть вот это вот вручение подарка.
Не рождественский сочельник, это такой светлый праздник, знаете, когда бы там нужно думать о своем умиротворении. Вот сегодня мы будем сидеть в теплых квартирах со светом. Ну, вы понимаете, то есть, ну, это беспокойно. Владимир Владимирович, передайте огромнейший от нас от всех привет. Очень хочется, знаете, чтобы наша большая матушка Россия тоже знала о всех наших городах. Вот, может быть, и вам, носящий, вот такая инициатива пригодится. Знаете, вот дать клич, чтобы со всех русских городов, селений, поселков пришли к вам то, что я на новогодние шарики. Вот елка 25-26 года будет тоже у вас сверкать в Кремле, знаете, с названиями всех городов. Ну, как первые. А деньги передать вам обязательно. Хорошо. Чтобы у вас это было.
Спасибо. Спасибо, Даша. Ну, ждем следующих серий, да, приключений этого двора. Дарья Куриная была вместе с нами. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете на сайте Украинской службы радио «Свобода» и во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь там на нас и подписывайтесь на нас в YouTube. Еще раз спасибо, что...